Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры стран «Большой двадцатки» решают проблемы мировой экономики. Удалось ли политикам и финансистам найти пути выхода из кризиса? Саммит в Лондоне сопровождают яростные демонстрации антиглобалистов. Как изменилось международное движение протеста за последние годы? Никита Михалков и Марлен Хуциев продолжают публичную полемику о судьбе Союза кинематографистов. Когда и чем она завершится? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Лондоне завершился и состоялся саммит лидеров стран «Большой двадцатки». Он был посвящен поискам пути и выхода мировой экономики из кризиса. Речь шла, в частности, об укреплении глобальной финансовой и экономической системы, а также противостоянию рецессии и дефляции. За обсуждением всех этих тем лидеры 20 самых промышленно развитых стран засиделись, и только накануне первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Времени свободы» мы получили сообщение о том, что саммит завершился и, в частности, принято очень важные решения, да такие, что лидеры стран, которые участвовали в этом собрании, дают тому, что получилось, самые превосходные оценки. Внимательно за ходом этой крупной международной конференции следила лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Наталья, добрый вечер. Какова конкретика?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, только что закончилась пресс-конференция Гордона Брауна. Он хозяин этой конференции, потому что Великобритания ее созывала и организовывала. Несмотря на определенные разногласия между Францией и Германией с одной стороны и Великобританией и Соединенными Штатами с другой по поводу уровня контроля за международной финансовой системой, лидерам стран «Большой двадцатки» все же удалось достичь консенсуса по поводу всех обсуждавшихся на саммите проблем. Он, напомню, продолжался всего 4,5 часа. Главным достижением саммита наблюдатели считают выделение $1 триллиона Международному валютному фонду и Всемирному банку для увеличения кредитования развивающихся и бедных стран. Кроме того, решено в 3 раза увеличить ресурсы МВФ. На эти субсидии по $100 миллиардов выделили Евросоюз и Япония и $40 миллиардов Китай. И второе важное достижение – решение принимать санкции против офшоров, которые используются для укрытия налогов. Они будут обязаны делиться информацией о своих клиентах. Будет опубликован список стран, которые не подчинились этим правилам, и к ним будут применяться санкции. Страны «Большой двадцатки» резко осудили протекционизм и постановили составить рейтинг стран, которые практикуют протекционистские меры в международной торговле. И, конечно же, было решено ужесточить с помощью международных организаций контроль за глобальной финансовой системой, тем, чтобы сделать ее более прозрачной и регулируемой.
Наталья, известно было, что, отправляясь на саммит, Дмитрий Медведев, президент России, говорил что-то о ценных российских предложениях. Собственно говоря, их обсуждали, потом вроде отозвали, а потом вроде отозвали обратно. Вот сейчас, через несколько минут после окончания саммита, что-то известно о судьбе этих инициатив? Они обсуждались?
Вы знаете, насколько пока они не обсуждались на самом саммите, потому что на саммите обсуждалось предложение, которое уже заранее было составлено. Насколько мы знаем, Россия предлагала альтернативную резервную валюту, не доллар, но эта проблема даже и не обсуждалась.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне, рассказал нам о первых итогах саммита «Большой двадцатки» в Лондоне. Сейчас подробнее о противоречиях, которые возникали накануне этого представительного собрания, в частности, об особой позиции Франции. Ее я обсудил с международным парижским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Подводя первые результаты лондонского саммита, очень хочется вспомнить французскую пословицу: «Суп никогда не едят таким горячим, каким его варят». Мудрость этой пословицы – тем более очевидно, что суп в Лондоне варил не один повар, а целых 20. И здесь уместно вспомнить, что накануне открытия саммита, но уже по прибытии в Лондон, Николя Саркози пригрозил хлопнуть дверью, если саммит закончится без конкретных результатов, касающихся мер преодоления мирового финансового кризиса. Его заявление, кстати, достойно дословного перевода. «Политика пустого кресла, — сказал президент Франции, — была бы равнозначна провалу саммита. Я говорил об этом с Ангелой Меркель, и мы с ней вещаем на одной волне. Мы оба хотим капитализм предпринимателей, но не капитализм спекулянтов». Итак, Николя Саркози дверью, как мы знаем, не хлопнул, но его угроза возымела действие, если судить по завершающему коммюнике саммита и по общему настроению в Лондоне. Держала верх. А точка зрения, гласящая, что для урегулирования существующих проблем необходимо более активное и даже более агрессивное, чем прежде, вмешательство государств во всем, что касается упорядочения действия банковских систем отдельных стран, а также Международного валютного фонда.
Каковы первые комментарии французских обозревателей? Суп в Лондоне сварен все-таки по французскому рецепту? Это что-то луковое или, может быть, куда более сложный буйобес? Или все-таки это какое-то другое варево?
Андрей, здесь, как всегда, имеет место некое смещение фокуса или точки зрения в сторону, скажем, национального самолюбования. И первые комментарии говорят, что саммит в Лондоне спас Николя Саркози. О специфически о французском аспекте этого саммита, один из его аспектов, более других интригующих местных наблюдателей, касается сообщений, согласно которым Саркози урегулировал конфликт с китайским руководством. Но урегулировал он его якобы ценой отказа от поддержки независимости Тибета. Саркози, опять же, якобы обещал китайцам в будущем не встречаться с духовным лидером Тибета Далай-ламой. Эта информация, которую упорно муссируют вот в эти минуты французские средства массовой информации, нуждается в тщательной проверке, разумеется. Но нет сомнения в том, что руководство Китая сменило, как говорят, гнев на милость в отношении Франции. И вопрос, какой ценой оно это сделало, здесь, разумеется, вполне уместен.
Какова общая тональность оценок того, что происходит в Лондоне в эти дни, в эти часы, Семен? Говорят о том, что большая польза от этих саммитов большой двадцатки. Ожидают каких-то радикальных мер или понимают, что все-таки это такая сверка часов, не более того?
Пожалуй, саммит в Лондоне оставит по себе память, как саммит, закончившийся относительным успехом. Именно потому, что накануне саммита более чем другие были слышны пессимистические нотки, мол, ничего из этого не получится, разногласия между одними и другими, скажем, европейцами с одной стороны и американцами и китайцами с другой, а слишком велики для того, чтобы над ними можно было перебросить мостик.
Семен Мирский, международный обозреватель «Радио Свобода» из Парижа с первыми французскими комментариями завершившегося в Лондоне саммита «Большой двадцатки». Прокомментировать итоги экономические этого мероприятия я прошу известного российского экономиста и политика, основателя партии «Яблоко», а сейчас профессора Высшей школы экономики Григория Явлинского. Он в прямом эфире программы. Добрый вечер. Профессор Явлинский, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, не будучи специалистом, главный вопрос, главная проблема, вокруг чего все крутилось, это уровень контроля за мировой финансовой системой. На ваш взгляд, какой уровень контроля нужен для того, чтобы преодолеть кризис?
Ну, я думаю, что первый вопрос, уж если вы так сформулировали, кто будет контролировать. Знаете известное выражение «а судьи кто?». Над этим почему-то не задумываются, с этой точки зрения вопрос не обсуждают. Почему-то руководителям европейских стран кажется, что вот если бы они завтра начали все контролировать, то тут уж все бы, конечно, было совсем другому. Но мне представляется, что это несколько такая наивная точка зрения. В контроле всегда самое главное прозрачность и подотчетность. Вот это вопросы, действительно связанные со всей современной капиталистической системой. И это вопросы, на которые, вообще говоря, должны были бы ответить даже не экономисты и не министры финансов, а, собственно, политики. Они должны были бы сказать, как сделать минимальное количество лжи в политике, соответственно, в экономике. Как двигаться к конечному результату, а не к промежуточным результатам. Как достигать умеренности, с одной стороны, с точки зрения механизмов обогащения, а с другой стороны, повышения уровня все большего и большего конечного потребления.
Но... Скажите, а вот этот саммит продвигает нас к пониманию этой цели, этих механизмов, на ваш взгляд?
Я думаю, что некоторые важные частные вопросы, насколько мне известно на данную минуту, там действительно обсуждались и даже, похоже, решались. Это вопросы, связанные там с офшорами, насколько я знаю, вроде бы там были проговорены. Вот. Кроме того, были сказаны слова о банковской тайне. Николя Серкози сказал, что больше не будет банковской тайны, что, наверное, звучит немножко странно. Вот. Но, вообще говоря, он в большей степени, конечно, посвящен американской позиции увеличения количества вливаний в экономику, потому что цифра называется очень крупной. Триллион долларов МВФ, 5 триллионов до конца 2010 года в экономику в целом. Ну, рапорты, конечно, очень такие оптимистичные. Собственно, это хорошо, что такой саммит прошел. Но о результатах его можно будет судить, ну, наверное, через полгода хотя бы.
А вы как-то скептически относитесь к вот этим крупным масштабным денежным вливаниям в мировую экономику? В этом что-то плохое есть, как вам кажется?
Нет, мне не кажется, что в этом есть плохое. Проблема просто заключается в том, что эти деньги вливаются в те же структуры, которые привели к кризису. В этих структурах же ничего не изменилось. Ведь почему такие крупные вливания в Соединенных Штатах не приводят к перелому на рынках в Соединенных Штатах? Потому что строго с экономической точки зрения Обама должен был бы запустить механизм банкротств огромного числа финансовых структур и промышленных структур. Он не может этого сделать, потому что масштабы совершенно феноменальные. Это значит банкротить там чуть ли не весь Уолл-стрит. Он не может этого сделать. Следовательно, он принял другой план. Он решил вливать деньги. Но деньги вливаются в те же самые структуры. И поэтому вовсе не исключено, что они так же и будут действовать, как раньше. Но обновление же не происходит. То есть естественного экономического обновления не происходит пока на сегодняшний день. Вот с чем связаны мои некоторые опасения.
Григорий Алексеевич, может быть, выход в той идее, реализация той идеи, которая витает над Кремлем, введение альтернативной резервной валюты, именно такое предложение, мировой валюты, именно такое предложение было, собирался Дмитрий Медведев повезти в Лондон, может быть, кому-то его там изложил. Как вы к этому относитесь?
Ну, такое предложение, в принципе, оно имеет основание. Основание имеет в том отношении, что есть большое беспокойство, что главной резервной валютой является на сегодняшний день доллар, а дефицит американского бюджета превосходит все мыслимые представления. Плюс военные расходы, плюс ситуация вот этих последних вливаний. И может быть такое беспокойство относительно того, что страна-эмитент просто начнет сейчас печатать деньги для того, чтобы таким способом покрывать свой дефицит. Но можно с 100% гарантией говорить, что такие предложения не пройдут. Они не пройдут, и они не могут даже сейчас обсуждаться. По разным причинам. Во-первых, потому что они очень глубокие и серьезные. А во-вторых, потому что есть вопрос, кто это предлагает. Потому что все те меры, которые, скажем, Россия предложила, она должна была бы сначала выполнить сама для себя. И прозрачность, и бухгалтерский учет, и стандарты, и другое отношение, так сказать, к принятию решений, большая демократичность и так далее. Ну, это же имеет значение. Кроме того, страна, у которой 0,13% в экспорте высокотехнологичной продукции мировой, или там порядка 2% участия в мировом ВВП, вряд ли может претендовать, даже вместе с Китаем, вряд ли может претендовать на то, что такие предложения будут заслушаны. Хотя теоретически они имеют вот такие основания.
Ну, у России там какой-то 9-й или, может быть, даже 8-й позиция в списке крупнейших экономик мира, по-моему, по объему валового продукта. Место там законное ведь все-таки на саммите занимает Дмитрий Медведев?
Нет, место-то там законное, потому что Россия очень влиятельная часть мировой экономики, но она занимает такое место не на душу населения, обратите внимание, это очень важно. Она занимает такую позицию, потому что есть вот ресурсы природные, примерно 90% всего экспорта связано с природными ресурсами, когда цены на них растут, то, в общем, довольно большой показатель. Но влияние в мировой экономике, в мировой торговле, оно достаточно ограничено, к сожалению, особенно в высокотехнологичных направлениях.
Еще, Григорий Алексеевич, одну тему я хотел бы коротко успеть с вами обсудить. Очень популярным стало слово или понятие «борьба с протекционизмом», то есть защитой своих национальных экономик в ущерб, так сказать, общему делу. И это как-то связано с той программой защиты российских предприятий, которую проводит российское правительство. По-моему, они делают как раз противоположное тому, к чему призывают на этом саммите. Я ошибаюсь или нет?
Нет, вы абсолютно правы. И это делают не только они. По данным ВТО это сделали почти все. Ну, Россия, конечно, одна из таких ведущих стран в этом отношении. Принимаются меры контрпродуктивные с точки зрения укрепления мировой торговли. Именно поэтому прогноз падения мировой торговли, вот последний, это 9% падение. Вот, а вообще многие страны это делают. Но Россия это делает абсолютно, считая, что никто для нее не указ, и никто ей не может ничего про это сказать, что ей важнее всего сделать это для себя. Но только пользы-то от этого все равно не будет.
И для себя пользы не будет?
Нет, не будет пользы и для себя, потому что все эти 20 экономик, они все разные. И у них у всех разные проблемы. И это не 20 волшебников, которые сговорились и сейчас примут какое-то волшебное решение, и все, на этом кризис будет закончен. Или там все пойдет на лад. Каждая страна из этих 20 должна работать внутри себя прежде всего, чтобы решать проблему. Главная проблема России – это резкое ограничение, очень узкий внутренний спрос. Вот главная проблема России. А до сих пор те финансовые резервы, которыми располагала Россия и располагает, они на это почти не направляются. В силу инфраструктурных причин, в силу фундаментальных причин, что Россия за 8 лет только время потеряла, не создала никакой инфраструктуры для современной экономики, никакие институциональные решения не были приняты, такие, которые могли бы продвинуть экономику вперед. Но самое главное, что даже в этих условиях в России остаются направления, по которым можно было бы сейчас развивать внутренний спрос. Например, массовое беспрецедентное по масштабам, скажем, жилищное строительство. Вот рычаг создания внутреннего спроса и для России выход на дорогу из кризиса. Но она же этого не хочет делать. Она хочет просто сидеть и ждать, пока американцы наладят все у себя. Ну, в таких условиях можно заниматься чем угодно, просто выбрасывать деньги вот на производство «Жигулей» или там еще на что-нибудь. Эти предприятия закончили свое существование.
Спасибо, Григорий Явлинский, известный российский экономист и политолог. В данном случае интересует он нас как преподаватель, профессор Высшей школы экономики, комментировал только что завершившийся в Лондоне саммит «Большой двадцатки». Еще одно экспертное мнение, тоже европейское. И я вернусь к тому, о чем только сейчас говорил с Григорием Явлинским, потому что главной угрозой еще большего ухудшения ситуации в условиях кризиса многие наблюдавшие за саммитом в Лондоне эксперты, не только его участники и не только мой уважаемый собеседник, считают возможные протекционистские меры со стороны правительств разных стран. И вот попытки защитить национальную экономику грозят большой бедой для всего мирового хозяйства. В этом уверен немецкий историк экономики, профессор Билефельдского университета Вернер Абельсхаусер. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Историк экономики, профессор Билефельдского университета Вернер Абельсхаузер видит одну из главнейших задач саммита в Лондоне в том, чтобы создать препятствия для проявления национального протекционизма. В противном случае развитие событий по сценарию кризиса 29 года, по его мнению, весьма вероятно. Мы должны быть готовы и к последующим сценариям развития кризиса. Мы пережили обвал на биржах, как в 1929 году мы пережили и переживали банковский кризис, как в 1931 году. За ними могут последовать бегство капитала из мировой экономики в протекционизм. И это было бы очень плохо. Далее, возможно, большая депрессия, когда инвесторы будут только держать деньги и перестанут инвестировать. И в качестве финала из сценария 30-х годов мы должны считаться с возможностью радикализации в политике. Но это, скорее всего, наименьшее из забот. Почему человечество второй раз наступает на грабли? И почему при усилиях и клятвах нынешних политиков все равно надвигается рецессия и учащаются случаи протекционизма? С протекционизмом так происходит потому, что действуют архаичные инстинкты. Сами народы толкают свои правительства к бегству в протекционизм. Это связано с тем, что хотя и известно, что это плохой, неверный путь, но политики часто верят, что они должны идти навстречу пожеланиям своих избирателей. И если машина протекционизма заработает, то мы все на ней полетим в пропасть. Опасность протекционизма в период кризиса прежде всего там, где правительство принимает меры по поддержке конъюнктуры и волей-неволей предпочитает поддержку национальной индустрии, национальной экономики, игнорируя подчас важнейший факт, что мы все часть мировой экономики. Может ли действительно помочь выступление правительств в роли инвесторов? Это уже делается, но только частично, так называемыми конъюнктурными программами. Говоря словами Кейнса, правительство пытается инвесторов, банки, так сказать, лошадей вести на водопой. Но те не пьют, так как не видят в этом прока, что вынуждает правительство самим становиться инвесторами. Это означает создание ясных по затратам проектов. В такие проекты инвестируются 2/3 возможных для правительства затрат, и следует выбирать при этом проекты, которые смогут при своем развитии воздействовать на экономику в целом. Например, инвестировать в спасение «Опеля» не имеет смысла, потому что это так называемое, возможно, спасенное предприятие все равно не имеет серьезных шансов на рынке. А в целом это было бы попыткой удерживать статус-кво. Сейчас нужны программы, которые со стороны будут влиты в систему экономического кровообращения. Такие проекты непосредственно вливают силы в экономику. Классическими программами такого рода всегда были инфраструктурные программы, в которых государство и в нормальные времена принимает активное участие. Программы обучения, программы строительства дорог, реформа железнодорожного транспорта, его модернизация и тому подобное. Кто будет в итоге расплачиваться за кризис? Мы все будем расплачиваться. Вопрос, сколько мы должны были бы заплатить, если бы сейчас ничего не предпринималось. В этом случае, я думаю, предъявленный нам счет был бы в конечном итоге гораздо больше. Я считаю, что мы должны уберечь наших детей и внуков от сценария, который мы пережили в 30-х годах, сценария, закончившегося мировой войной. Говорил историк экономики, профессор Белефельского университета Вернер Абельсхаузер, Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это время свободы, и вот главная тема второй половины этого часа. Саммит в Лондоне прошел на фоне массовых демонстраций антиглобалистов. Никита Михалков и Марлен Хуциев продолжили публичную полемику о судьбе Союза кинематографистов. Открываются от Рождества по случаю 60-летия НАТО. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Возможна ли общеэкономическая политика, когда мирового правительства нет?
Комментарии экспертов.
Лев Пономарев. Новая версия убийства Станислава Маркелова может быть провокацией.
В блогах «Свободы».
Можно ли спастись в гламурной церкви? Точка зрения Якова Кротова.
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 20 наиболее экономически развитых стран мира договорились на встрече в Лондоне о первоочередных мерах по борьбе с глобальным кризисом. Как сообщил на итоговой пресс-конференции премьер-министр Великобритании Гордон Браун, члены группы 20 выделят на антикризисные мероприятия в общей сложности 1 триллион долларов. Большая часть средств поступит в Международный валютный фонд, который распределит их между наиболее нуждающимися странами. В Хамоническом суде Москвы объявлен перерыв до 6 апреля в слушаниях по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемого в хищении нефти и отмывании средств. В четверг суд отклонил ходатайство защиты бывших совладельцев ЮКОСа об истребовании договоров на поставки нефти государственным структурам. Приемным родителям избитого Глеба Агеева предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Лариса Агеева, кроме того, подозревается в умышленном причинении вреда здоровью приемного сына. В Калининградской области военком Александр Васиндин приговорен к 5 годам лишения свободы за взятки. Военный суд установил, что Васиндин получил в прошлом году около 9 тысяч евро за освобождение призывников от военной службы. На Украине депутаты от оппозиционной партии регионов заблокировали работу Верховной Рады. Они требуют от правительства внести на утверждение парламента антикризисную программу и соответствующие поправки в государственный бюджет и заявляют, что будут добиваться отставки властей. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал в четверг закон о денонсации соглашений с 11 странами международной антитеррористической коалиции, которые использовали авиабазу «Манас».
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 2 апреля. Саммит лидеров мировых экономик в Лондоне сопровождается активными массовыми протестами, организаторы которых – леворадикальные молодежные организаторы из разных организаций из разных стран. Разрушительные демонстрации и погромы с начала 2000-х годов сопровождали многие важные политические и экономические встречи. Однако размах протестов в последние годы несколько уменьшился, и Лондон в этом отношении отчасти возвращение к прошлому. О динамике развития всемирного движения антиглобалистов я беседовал с директором Московского института проблем глобализации, теоретиком левого движения Борисом Кагарлицким.
Сам термин антиглобализм достаточно искусственный. Другое дело, что участники протеста с какого-то момента перестали возмущаться и доказывать, что термин не имеет к ним никакого отношения. Но, в принципе, это, конечно, термин, который был придуман противниками социальных движений для того, чтобы избежать разговора по существу об их требованиях и их позициях. То есть пытались дело представить так, что люди протестуют против глобализации, хотя об этом как раз речи никогда и не было. Это, с одной стороны, антикапиталистические протесты, с другой стороны, протесты, которые связаны с целым рядом конкретных проблем и требований, ну, в частности, в области экологии, в области гражданских прав и так далее. Поэтому мы сейчас видим вполне естественное явление, то есть на фоне растущего кризиса появляются новые поводы для протеста.
Как-то социальный характер этого движения меняется или нет?
Я думаю, что движение может на фоне происходящих событий стать более массовым, хотя, кстати говоря, это тоже тезис, потому что движение было весьма массовым, например, в 2003 году, когда речь шла о начале войны в Ираке, и тогда в Лондоне вышло более 1 000 000 человек, то есть вряд ли можно сделать что-либо более массовое, чем то, что было тогда. Поэтому я думаю, что просто мы сейчас видим очередной подъем того самого массового сопротивления, которое существует уже, по крайней мере, около 10 лет.
А у вас есть понимание того, чем это может кончиться? Такого рода события скорее раздражают мировых лидеров, такого рода проявления, или все-таки у них есть какой-то практический результат?
Последние 10 лет показали, что мировые элиты и, соответственно, мировые лидеры практически не реагируют на общественное мнение, не реагируют на настроение общества, потому что многократно повторяются ситуации, когда 60-70, а то и 80% населения против какой-то политики, и, тем не менее, эта политика проводится, причем она проводится за счет консенсуса элит. То есть все партии оппозиционные и правительственные, они абсолютно единодушны, и они в своем единодушии солидарны против общества. А поэтому, в свою очередь, общество поражает свое неприятие элит как таковых. Ну, не общество, скажем, в целом, а наиболее активная, наиболее резко настроенная часть общества. Это на самом деле до известной степени тупик, потому что общество выражает приязнь к тем, кто им правит, а те, кто правит, выражают полное безразличие к обществу. Вопрос в том, удастся ли найти какой-то механизм для того, чтобы изменить ситуацию.
А как вы думаете, удастся ли найти такой механизм, или все, не дай бог, обернется каким-то глобальным социальным взрывом?
Взрыв – это некая абстракция, потому что любой социальный взрыв все равно локален. Что касается глобального социального кризиса, самое худшее, что может быть, это продолжение того, что есть, потому что это уже катастрофа. Но, на мой взгляд, конечно, рано или поздно какое-то решение будет найдено, может быть, за счет тоже социальных или политических потрясений, но на сегодняшний день главный вопрос – это отсутствие субъекта перемен. То есть вот эти социальные движения, которые мы имеем сейчас, они все имеют, чтобы обратить на себя внимание, чтобы заставить себя слышать и видеть, но абсолютно не обладает механизмом для того, чтобы взять власть и для того, чтобы заставить власть как-то изменить свою политику.
А Борис, если бы вы были советником какого-нибудь мирового правительства, что бы вы предложили вот власть придержащим, вот этим самым политикам, которые не слышат общество и безразличны к нему, если вдруг они поменяли механизмы своего поведения, что они должны сделать для того, чтобы вступить в этот диалог с обществом? Как практически это может быть?
Единственное, что можно посоветовать мировым элитам, это всем дружно, коллективно подать в отставку. Политический класс как таковой безнадежен. То есть главная трудность именно в замене политического класса в целом. Если бы речь шла об отдельном политике партии или группировки, это бы не было большой проблемой. Ну, на выборах просто провалили бы одного политика и поставили на его место другого. Собственно говоря, так и реагируют ведь многие западные лидеры, когда население начинает протестовать на улицах, они говорят, а почему же они протестуют на улицах? Ну, проголосовали бы на выборах. Но поскольку на выборах все кандидаты имеют совершенно одинаковую платформу по всем деталям, даже мелочам, которые имеют хоть какое-то значение, то голосовать на выборах становится совершенно бессмысленно. Собственно, поэтому люди выходят на улицы. Поэтому, собственно, проблема в создании нового политического субъекта или в новом механизме принятия политических решений.
Россия участница «Большой двадцатки», а российские, назову их так, антиглобалисты, хотя и не нравится вам этот термин, но лучшего пока нет, они часть мирового движения антиглобализма или нет?
Разумеется, в той мере, какой России вообще есть какое-то левое движение, какие-то социальные движения, они являются частью мировых движений. И, собственно говоря, это хорошо продемонстрировано было во время европейских социальных форумов, где достаточно активно были представлены участники социальных движений из России, в том числе были люди, вообще не знающие английского, смутно себе представляющие, скажем, Западную Европу, но участвующие в движениях, которые были аналогичны европейским. Так что, конечно, в России движение представлено, но оно здесь значительно слабее, как, впрочем, вообще в России любые формы гражданского общества значительно слабее, так что здесь ничего удивительного нет.
Теоретик левого движения Борис Кагарлицкий, директор Московского института проблем глобализации, размышлял о взаимоотношении общества и политиков так, как это видится ему.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 2 апреля. Многие участники лондонского саммита отправятся после его окончания во Францию, в Страсбург, где уже начинаются мероприятия, торжественные, посвященные 60-летию НАТО. Несколько раньше мировых политиков и лидеров стран НАТО в Страсбург прибыла специальный корреспондент «Радио Свобода», моя коллега Ирина Лагунина.
Честно могу признаться, впервые за более чем 20 лет работы в журналистике челнок, который отвозит журналистов из пресс-центра в центр города, это не автобус, а трамвай. Вот из этого почти бесшумного трамвая я и смотрю сейчас на один из двух городов, принимающих лидеров государств НАТО. Задача для глав государств на сегодняшний день – поужинать в Баден-Бадене. Это через границу отсюда, на территории Германии. И за ужином обсудить операцию в Афганистане. Это первоочередная задача, потому что только в этой стране погибают сейчас натовские военнослужащие. Параллельный вопрос – отношения с Россией и странами Центральной Азии. Через них можно наладить северный коридор доставки грузов для войск. Как говорят в кулуарах, обсуждения вопроса о дальнейшем расширении Союза пока не будет. Пока только примут уже прошедших отбор Хорватию и Албанию. Ну и еще задача для лидеров – пробраться через демонстрантов. Некоторые из них пришли с плакатами «Оставим НАТО истории». Ожидается, что протестующих в ближайшие два дня будет до 40 тысяч, и отдельные группы явно настроены агрессивно. По городу висят плакаты «Страсбург – город прав человека». Вот только что проехали еще один. Что правда, здесь находятся многие европейские институты. Удастся ли полиции не допустить беспорядков и вандализма? Но пока все относительно спокойно. Пока кругом и даже от улыбающихся жандармов слышишь только приветливое «Бонжур».
Подробнее повестку дня торжеств, связанных с 60-летием НАТО, я обсудил с своей коллегой Ириной Лагуной, как только она прибыла в пресс-центр, в студию пресс-центра в Страсбурге. Ирина, эта неделя, кажется, до предела заполнена международными событиями. Какое место в этом перечне мероприятий занимает празднование 60-летия НАТО? Где основной центр торжеств?
Основной центр торжеств, начну со второго вопроса, на мосту между Германией и Францией. В субботу рано утром лидеры 26 государств должны будут пересечь этот мост и остановиться, и почтить память военнослужащих НАТО, погибших в вооруженных конфликтах. А какое
место занимает саммит в череде событий, ну, я бы сказала, торжественное, потому что все-таки это день рождения, все-таки это 60-летний юбилей, и, как сказал сегодня директор политического планирования НАТО Джейми Шея здесь у нас в пресс-центре, 50 лет – это возраст, народные организации могут и в это время быть еще и вполне молодыми. Здесь сейчас проходит форум НАТО в 2020 году, и на нем звучали многие добрые слова в адрес Союза. Союз по-прежнему остается притягательным и желанным для многих государств.
И есть этому подтверждение, поскольку новыми членами Североатлантического альянса стали Албания и Хорватия. Их делегации будут представлены на торжествах?
Да, конечно. Мы приблизительно себе уже представляем здесь, как это будет происходить. В самом начале общего собрания за круглым столом, а собрание лидеров государств НАТО всегда происходит за круглым столом, в тот момент, когда они соберутся, главы государств двух новых членов Союза торжественно войдут в этот зал и примкнут к круглому столу.
Вы сказали о том, что мероприятие носит сугубо торжественный, такой парадный характер, однако не секрет, что все последние годы в НАТО кипит довольно серьезная дискуссия о путях будущего развития организации. Отголоски этой дискуссии как-то слышны в кулуарах празднества?
Эта дискуссия сейчас вылилась в один очень конкретный момент, очень конкретную операцию, которую проводит НАТО. Здесь говорится о том, что да, конечно, надо пересмотреть роль НАТО в таких проблемах, как нераспространение ядерного оружия, как кибернетический терроризм и так далее и тому подобное. Но дело в том, что НАТО все-таки это союз военный. Союз, который в данный момент проводит военную операцию. Операцию в Афганистане, где гибнут натовские военнослужащие. И ситуация в Афганистане становится все хуже и хуже. Поэтому именно эта проблема будет в центре внимания. Барак Обама, новый президент США, специально до начала этого саммита предложил новую стратегию кампании в Афганистане, которая совмещала бы в себе комбинацию дипломатических, военных и экономических, и социальных мер. Это все, конечно, будет обсуждаться.
Ирина Лагунина, международный обозреватель «Радио Свобода», специальный корреспондент на торжествах по случаю 60-летия НАТО в Страсбурге. Это «Время свободы». Мы подводим итоги четверга 2 апреля. Сейчас кинематографическая тема, как обычно в эти дни, уже ставшей привычным, противостояние Никиты Михалкова, старо-нового председателя Союза кинематографистов и группы Марлена Хуциева. А Хуциев был избран председателем 7-м съездом. Сегодня оба противника, у которых разные взгляды на пути развития отношений, скажем так, между мастерами кино, изложили журналистам свое мнение о сложившейся ситуации. Подробности у моей коллеги Марины Тимашевой.
Никита Михалков был в пресс-центре «Интерфакса» один. Марлен Хуциев пришел в редакцию газеты «Аргументы и факты» вместе с Рустамом Ибрагимбековым, Юлием Гусманом, Даниилом Дондуреем, Виктором Матизиным, адвокатом Андреем Столбуновым. Передам слово Лиле Пальвелевой. Она слушала Никиту Михалкова.
Хотя было объявлено, что одной из тем пресс-конференции Никиты Михалкова станут рассуждения о новых подходах к управлению Союзом кинематографистов, его вновь избранный глава как начал рассуждать об итогах недавнего чрезвычайного съезда, так и не мог остановиться. Проблемы творческого союза совсем не казались ему внутрицеховыми.
История в союзе – это предтеча того, что должно происходить в государстве. Разрушение государственности. Недаром миллионы людей в стране, которые видели мое выступление, поняли абсолютно точно, о чем идет разговор. Разговор идет о разрушении страны. На примере Союза кинематографистов расчистить себе площадку. Для чего? Чтобы вот этим вот ядом из иглы неверия, колебания умов ни в чем не твердых, непонимания, неудобства, тяжелой ситуации финансовой разрушать, размывать сознание людей, лишать их ощущения того, что они часть единой великой страны с великой историей.
После Никита Михалков заочно обратился к Марлену Хуциеву.
Есть мужское честное слово, которое есть. Если люди договариваются, они должны его держать. Когда господин Столбунов зачитал ваше заявление нашему съезду о том, что вы категорически против, чтобы вас включали в руководство Союза, что еще идут суды, именно это заявление снимает с меня слово, данное вам. потому что вы своего слова не сдержали. За 2 дня до съезда мы с вами встречались, мы с вами пили чай, мы были вдвоем. Я говорил вам, что, наверное, нужно как минимум вынуть иск, потому что если вы будете баллотироваться на пост председателя, будет странно, что вы и судитесь за этот пост, и баллотируетесь либо одно, либо другое. А как это сделать, спросили вы. Я говорю, я не знаю, у вас есть специалисты, поговорите с ними. Но вы обещали прийти на съезд. Вы спросили меня, можешь ли ты, Никита, меня выдвинуть на роль председателя правления? Я сказал, запросто, с удовольствием. Вот с теми людьми, кто вас окружает, я работать не буду, а с вами буду. Что я и сделал. Ну где же это слово?
Спасибо, Лиле Пальвелевой, а я поясню. На чрезвычайном съезде Михалков сказал, что Хуцеев обещал ему появиться. Эти слова опроверг адвокат Андрей Столбунов, зачитавший заявление Хуцеева о том, что тот возражает против выдвижения его кандидатуры на какие-либо должности. Сегодня я спросила у Хуцеева, что именно он говорил Михалкову, и Марлен Мартынович ответил. Сказал, что он придет на чрезвычайный съезд в том случае, если тот подтвердит законность его избрания на пост председателя Союза, то есть легитимность решения 7-го съезда.
Хотелось очень, чтобы я бы пришел торжественно в самом начале, я это отмел категорически, что я куда-то могу войти, и это просто зачитано. Ну, со мной он, так сказать, не раз пытался разговаривать. В конце концов, вот как короткая такая, так сказать, переброска репликами была. Ну, а что делать?
Оппоненты, однако, соглашаются в том, что значение съезда выходит далеко за рамки проблем киноцеха. Правда, то, что Никита Михалков считает разрушением, его противники считают демократией. Послушаем Рустама Ибрагимбекова.
Действительно, союз кинематографистов так или иначе является лакмусовой бумажкой того, что происходит в обществе. Если 5-й съезд был неким знаком демократических преобразований в стране, то вот это собрание в гостином дворе является тревожным звонком того, что возвращаются сталинские методы расправы с оппонентами.
Слово Даниилу Дондурею.
Никита Сергеевич провел мероприятие невероятной важности не только для кинематографистов, но и для судеб нашей страны. И если здесь находится 9 камер или 10, то на собрании 30 числа или на съезде, как угодно, их было 23. Ровно на 2 камеры больше, чем при встрече президента и лидера нации со страной. Этот съезд – это очень серьезный политическая акция, связанная с тем, что то, что произошло в мае 86 года, это должно быть закрыто. 5-й съезд Союза кинематографистов СССР. Май 86 года. С него началась гласность, с него началась свобода. С этого съезда все творческие союзы стали совершать невероятное. Сами стали выбирать себе руководителей. Это оказалось столь важным, что сегодня имеет страна в экономике, в политической жизни, в идеологической, в культурной и во всей другой. Не случайно все эти 23 года шло шельмование этого съезда, потому что настоящие защитники феодально-советского сознания прекрасно понимали, что речь не идет не в тех словах, которые они сказали по поводу того или иного народного артиста. Совсем не случайно в антикризисной программе, только что утвержденный правительством. И это Михалков потрясающе чувствует. Нет слова культура, нет слова мораль, нет слова живой человек. Там человек как предмет социальной заботы. И больше ничего. Он это чувствует. Он хочет поставить эту точку.
Точку поставить пока не получится. 2 новых иска от адвокатов Хуцеева, в том числе о признании нелегитимным чрезвычайного съезда, уже на подходе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Следственный комитет при прокуратуре Москвы возбудил уголовное дело в отношении человека, который пытался подкупить журналистов «Московской новой газеты». По сообщениям информированных источников, 22-летний Дмитрий Копылов, связанный с движением «Наши», предложил редакции от 3 до 4 миллионов рублей за корректировку редакционной политики. У микрофона мой коллега Карен Агамиров.
Следственный комитет при прокуратуре Москвы по обыкновению глух. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов размышляет.
При передаче денег сотрудникам «Новой газеты» был арестован некий Дмитрий Копылов. В руководстве «Новой газеты» обратился некий молодой человек, который представился Дмитрием Христовским, и сообщил, что он является пиарщиком, и что якобы у него существует заказ на размещение в «Новой газете» заказных публикаций. Им было представлено список из 13 авторов и сотрудников «Новой газеты», причем из числа ведущих сотрудников, и некие глупые тезисы к ним, то есть то, о чем должны были написать сотрудник. Соответственно, лицо был явный поток коммерческого фокуса. И мы сочли необходимым по этому поводу обратиться в милицию, потому что человек имел наглость утверждать, что он не первый, с кем он работает, что он подкупил таким образом несколько ведущих изданий и деловых, и общественно-политических. И, соответственно, мы посчитали, что вот с провокаторами или с такими наглецами необходимо разбираться исключительно по закону. Все остальные контакты с господином Крестовским были уже под контролем сотрудников милиции. Ну и в тот момент, когда он передавал деньги за публикацию, якобы аванс такой, который должна была выйти, он был задержан. Выяснилось, что это не Крестовский никакой, что это Дмитрий Копылов. Потом мы посмотрели по открытым источникам и установили, что в свое время Дмитрий Копылов в 2005 году был наблюдателем от наших на выборах и давал в этом качестве интервью. Потом некий Дмитрий Копылов был бит представителем ДПНИ за проведение процессов на улице. Тоже представлялся активистом наших. И также нам сообщили из партии Касьянова, что некий Дмитрий Копылов был задержан уже в 2006 году за то, что кидал под машину Касьянова, которая была в движении, грабли на дороге из аэропорта до Мари.
Нападение на Льва Пономарева. Вот эта история. И сегодня была пресс-конференция ФСБ в современной России. Наталкивает ли вас на какие-то мысли вот об этом?
Ну, вы знаете, я не склонен говорить о теории всемирного заговора, да, связывать воедино разнородные события там, с точки зрения исполнителей и, или их вдохновителей. Понятно, что происходит некая маргинализация политики, когда специальные люди, стоящие на службе, наверное, все-таки у специальных органов или у специальных политических сил, пытаются перевести остатки политической дискуссии, которая сейчас есть в стране, на уровень либо уголовного преследования, либо банальной уголовщины по отношению к тем людям, которые в эту систему не вписываются. Вот, собственно, вся история. Это такой тренд политический. Либо посадить, либо искалечить.
Бывший старший следователь по особо важным делам областных прокуратур Владимир Волков говорит.
Взятка, наверное, все-таки. За изменение редакционной политики. Ну, наверное, это все-таки покушение на взятку, на дачу взятки. Или коммерческий подкуп, я не знаю, там, что это такое еще может быть. Что его, что у него за цели такие, значит, это самое. Он действует один или от группы товарищей. Ну, я не знаю, но 4 миллиона это все-таки приличные деньги. Что он сам-то из себя представляет, этот гражданин? А так с улицы или какой-нибудь там бизнесмен, надо возбуждать уголовное дело, значит, по самому факту, во-первых. А дальше уже расследовать и смотреть, что там за результат. Какие цели преследовал, кто он такой, что он такой.
А вы бы вот если были на месте следователя, то что бы решили?
Я бы возбудил уголовное дело по факту и стал бы разбираться. Не исключено, что это вообще, так скажем, значит, провокация, за которой, так скажем, стоят спецслужбы, которые только и ждут того, чтобы скомпрометировать эту газету и уничтожить.
Попытка подкупа журналиста «Новой газеты». Карен Нагомиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Новости о вручении сразу двух литературных премий обсуждают читающая российская общественность. Награды очень разные. Учрежденную в 1995 году в Германии в целях развития российско-немецкого культурного диалога премию имени Александра Меня за книгу «Даниэль Штайн. Переводчик» получила Людмила Улицкая. Вот что сама писательница говорит о своем романе, премии, отношении к Александру Меню и Даниэлю Штайну.
Обоих этих людей я знала. Александра Меня хорошо, с юности. С Даниэлем я встречалась всего один раз. Познакомилась с Даниэлем благодаря тому, что Даниэль находился в переписке с отцом Александром Меня. Они никогда не видались. Оба они были люди чести, оба они были думающие, и оба они осознавали в полной мере кризис современного христианства. Это вообще оба человека, кроме всего прочего, я полагаю, что оба они были праведники. Что же касается получения премии за эту книжку, то, конечно, для меня она была исключительно важным событием. Я много в своей жизни получала разных премий, но эту премию, которую я просто воспринимаю как привет с небес от отца Александра. Не говоря уже о том, что здесь где-то рядом еще и брат Даниэль стоит, машет мне рукой. Пока мы были молоды и христианские идеи очень увлекали, то христианство воспринималось как некоторый универсальный ключ, который дает ответы на все вопросы. И в этом счастливом состоянии мы прожили какое-то количество, может быть, даже десятилетий. А потом возникло время, когда вдруг оказалось, что нет, не на все вопросы дают ответы наши христианские учителя. И требуется какая-то совершенно дополнительная самостоятельная работа, чтобы эти ответы получить. Оба этих священника, они очень честно и в открытую подходили к этим вопросам, не пытались от них уйти и выбросить какие-то общепринятые рецепты. На самом деле, любая большая книга меняет человека, который ее пишет. И, может быть, если попытаться сказать о самом важном итоге внутреннем, то я думаю, что у меня было ощущение состояние переживания кризиса, когда я за эту работу бралась и гораздо раньше начался. Но после того, как я эту книжку закончила, у меня возникло абсолютное убеждение в том, что кризис – это очень полезная вещь, что кризис – это то, что заставляет нас обновляться и заставляет нас расти.
Людмила Улицкая, лауреат премии имени Александра Меня, а в Москве оглашены имена лауреатов русской премии за лучшее произведение на русском языке, написанное за пределами России. Как указывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова, в идеологии этой награды соединились две противоположные тенденции – отчетливо диссидентская и отчетливо государственническая.
4 года назад церемония премии, организованная под патронажем президентской администрации, выглядела более помпезно. Но лауреатами премии становились малоизвестные литераторы-дебютанты из бывших союзных республик. В прошлом году к патронажу премии подключился фонд Бориса Ельцина. А в этом сезоне было изменено положение о премии. Теперь на нее претендуют все литераторы русского зарубежья, что превращает русскую премию из инструмента поддержки дебютантов в награду для ветеранов русской литературы зарубежья. В номинации «Поэзия» победил Бахыт Кенжеев, один из лидеров группы «Московское время» и признанных мастеров русского стиха, живущий сейчас в Канаде. В номинации «Малая проза», то есть «Повесть и рассказ», первое место с книгой «Моя преступная связь с искусством» заняла Маргарита Меклина, 36-летний прозаик из Сан-Франциско, уроженка Ленинграда. Наконец, лучшим автором романа признан Борис Хазанов, советский диссидент, узник совести и политический эмигрант, живущий в Мюнхене, за книгу «Вчерашняя вечность». Церемония и, соответственно, идеология премии оставляют впечатление эклектики, желание совместить невозможное. С одной стороны, в шорт-листе малой прозы оказался молодой прозаик из Цхинвала Тамерлан Таттаев со сборником рассказов о войне. Он трогательно благодарил Россию за поддержку Южной Осетии в августовской кампании. А координатор премии подчеркнула символический смысл присутствия на церемонии прозаика из новой независимой республики. С другой стороны, на церемонии прозвучали горькие речи старых диссидентов Бориса Хазанова и Андрея Назарова, номинанта в «Малой прозе», главного редактора выходящего в Дании журнала литературного зарубежья «Новый берег». Они говорили о том, что наследуют изгнанникам первой эмиграции. Перед началом церемонии у Бахыта Кенжеева брали интервью для какого-то российского телеканала, и поэт предупредил то ли в шутку, то ли всерьез: «Я хочу сказать, долой кровавый режим». А молодая девушка-корреспондент ответила поэту: «Сказать-то вы можете, мы все равно это вырежем».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с моим коллегой Юрием Васильевым, были обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова и писатель Людмила Улицкая. Новости о вручении сразу двух литературных премий обсуждают читающая российская общественность. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свободы». После новостей Марина Тимашева представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительно увеличивается план призыва на военную службу.
Правительство, которое вы возглавляете, должно приложить
около
большие усилия.
Около 4000 демонстрантов собрались в
политической, а не правовой, назвал такую позицию депутатского
15
корпуса.
15 человек вышли спикер. С плакатами «Держитесь, лев».
Установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестного.
Свободный вещества. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».